Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 24 августа, программа «Умные парни». Меня зовут Юрий Будкин, наш гость Леонид Поляков, политолог и член экспертного совета Фонда Института социально-экономических и политических исследований. Леонид Владимирович, добрый день.
Добрый день.
Прямой эфир, смс-портал, можете писать, можете через Телеграм писать, можете звонить, 7373948, код города 495. Леонид Владимирович, ну понятно, а с чего мы начнем этот разговор, с Бабичем?
Так.
А туда едет посол, причем не просто посол, туда, в Белоруссию, если еще не в курсе. Туда едет новый посол из Российской Федерации, после того, как предыдущий просидел в Минске 12 лет, проработал там. Теперь туда едет посол, причем не просто посол, но еще и спецпредставитель президента.
Да.
Что это значит?
Ну, мне кажется, что вот эта дополнительная как бы нагрузка такая должностная, она означает, что... А на ближайший период наши отношения с Республикой Беларусь будут абсолютно приоритетными, и это должно быть курировано на самом высшем уровне. То есть, если это спецпредставитель президента, это значит, что любые, так сказать, любые формы отношений, любые, так сказать, повседневные дела, которые как бы являются рутиной посольства, они находятся под контролем непосредственно президента. Вопрос, чем это вызвано? Вот, мне кажется, что беседа, которая состоялась между нашими президентами в Сочи недавно совсем, да, она, в общем, заставляет предполагать, что, по всей вероятности, вот тот уровень отношений, который сложился сейчас между Россией и Белоруссией, и вообще, так сказать, формат нашего союзного государства, я напомню нашим слушателям, что мы живем в союзном государстве. У нас есть общий парламент, есть общее правительство, у нас есть... даже общий бюджет какой-то небольшой. Правда, нет у нас, так сказать, единого эмиссионного центра, и это очень сильно затрудняет кооперацию реальную, потому что каждый выпускает, так сказать, как белорусский рубль, мы свой рубль отдельно. Вот. Но, тем не менее, в принципе, мы интегрированы достаточно плотно, включая, так сказать, тот момент, что Белоруссия является членом вот Евразиатского экономического союза и таможенного союза, само собой. Мне думается, что нужно ожидать какого-то сдвига, потому что, в общем, достижения на этом пути достаточно большие, но, как вы, Александр Григорьевич, у нас в ответ на то, что, так сказать, Владимир Владимирович сказал, что накопились проблемы, много проблем, а Лукашенко ответил, что у нас, он не согласен с этой формулировкой, что у нас есть проблемы, которые решаются быстро, но которые решаются медленно. И вот, мне кажется, вот в этой, так сказать, фразеологии можно уловить, я бы сказал, позицию и нашего президента, и президента Беларуси.
Тут важно, как кажется, важно понять позицию президента Беларуси, в очередной раз попытаться хотя бы понять позицию президента Беларуси, который, как известно, довольно много и интересно высказывался до приезда Путина в Сочи.
Да, по поводу
варварского
отношения к Беларуси со стороны России.
Закончилось это все выездом в Минск, собственно, Бабича,
да,
которого соответствующим образом характеризуют и характеризуют как достаточно жесткого администратора, помимо всего прочего. Так вот, что это? Это какой-то все-таки конфликт, который обострился?
Ну, я еще раз повторю свою мысль. Мне кажется, что вот эти 20-летия, которые прошло с момента создания, больше, чем 20 лет, по-моему, 96-й год, дата основания, да, нашего союзного государства, а это как раз период избирательной кампании Бориса Ельцина, и, в общем, шаг был такой одновременно как бы и пиаровский, но в то же время явно отвечал запросам и белорусов, и россиян на тот момент. И, думаю, продолжает оставаться, так сказать, вполне актуальным. И там, и здесь вполне большинство абсолютных россиян, белорусов, в общем, за то, чтобы мы оставались союзным государством. Но вот отношения на уровне, так сказать, элит и на уровне высших властей не всегда, так сказать, благоприятные. И поэтому нужно решать эту задачу, в общем, я думаю, вот именно с помощью этого хода. То есть Владимир Путин в ближайшее время и в дальнейшем, я думаю, что, так сказать, полномочия Бабича будут достаточно долгими, я не знаю, какой срок ему отведен, Суриков, значит, 12 лет был, да, вот, но, по крайней мере, на ближайший президентский срок, я повторюсь, это приоритетные отношения наши с Белоруссией, и я думаю, что вот как раз такой формат, он наиболее благоприятен. Что будет делать, я думаю, так сказать, Бабич там? А мне кажется, что функция этого, так сказать, спецпосланника и одновременно посла заключается в том, чтобы работать превентивно, чтобы хорошо чувствовать ситуацию там внутри Белоруссии, как в элитах, так сказать, и в народе, и прежде всего, так сказать, в администрации президента Лукашенко, и понимать, и работать на опережение, не допускать ситуаций, при которых возникает конфликт, и Лукашенко высказывает свое отрицательное отношение к России публично, как бы выступая в роли такого, ну, я бы сказал, не то чтобы шантажиста, но человека, который делает публичные заявления с расчетом на то, чтобы получить какие-то бонусы или что-то такое выторговать у России. Мне кажется, вот эта стилистика, которая до сих пор действует в отношениях между нами и белорусским президентом, она должна поменяться за счет того, что Бабичу будет, так сказать, поручено работать, ну, что называется, с предупреждением, понимая, что, так сказать, наиболее болезненно для белорусской стороны, что может быть вызвать какие-то проблемы, и как бы работать на то, чтобы смягчать, чтобы предупреждать вот такие выплески. Вот, хотя видите, эмоциональный характер вот Александра Григорьевича всем известен, и он в этом смысле едва ли контролируем.
Вы говорите «смягчать»?
Да, конечно.
А, ну, вот история, последняя дипломатическая история Бабича, если ее можно так охарактеризовать, она ведь содержит в себе не только вот нынешнее назначение,
да,
но и не назначение его послом, которому где-то года два, если я правильно понимаю, да, июль 2016 года, когда заговорили о том, что Бабич поедет послом на Украину.
Да.
И в итоге ведь этого не случилось. Не рассматривает ли российская власть Бабича своего рода комиссаром таким? Нет?
Ну, вообще, это комиссия, конечно, то есть это особое поручение, да, особое поручение. Спецпосланник – это именно комиссия, в этом смысле он комиссар или, говоря по-европейски, комиссионер. Я повторюсь, что его функция, на мой взгляд, заключается именно в том, чтобы работать с опережением, понимая, какие угрозы нашим отношениям могут возникнуть, так сказать, источники какого-то недовольства, неудовлетворенности со стороны Белоруссии, и в то же время служить таким проводником, я бы сказал, спецпроводником президентской позиции в Белоруссии. То есть, чтобы посол выступал не просто в роли человека, который озвучивает некие тезисы МИДа и позицию одного министерства. Посол в данном случае будет представлять президента, главу государства российского. И это, так сказать, повышает его статус и в то же время дает дополнительные полномочия и дополнительные права. Его будут слушать как ретранслятора позиции президента Путина.
Складывается впечатление, пишет Николай, что Лукашенко, мягко говоря, новым назначением не очень доволен. Можно так сказать?
Ну, вообще говоря, конечно же...
Нет, если бы он был недоволен, посла бы не смогли назначить, насколько
я думаю, что это согласованное решение, что в этом смысле Александр Григорьевич может выражать ту или иную, так сказать, эмоцию, но я думаю, что, в принципе, для него это должно служить сигналом, что Москва придает отношениям с Минском абсолютно приоритетный смысл, что вот в таком формате, который до сих пор существовал, продолжаться не должно. То есть, как, давайте вот вспомним, что происходит. Значит, вроде бы потепление, какие-то отношения нормальные, дружеские, встречаются, обнимаются, расстаются, потом вдруг раз, то, значит, обвинение в том, что мы варварски относимся к Беларуси, то, так сказать, какие-то угрозы насчет того, что мы, так сказать, обратимся на Запад, то, так сказать, какие-то жалобы насчет того, что мы не допускаем на российские рынки хорошие, качественные продукты и так далее, и так далее. Вот все эти вещи, все эти недовольства, все это должно теперь быть смягчено и, повторюсь, работать на предупреждение. То есть прежний формат, когда просто представитель наш, так сказать, посол представляет некое министерство, хотя и представляет в то же время Россию, он заменяется более серьезным, более глубоким, я бы сказал, наверное, потенциально более перспективным и продуктивным форматом. В этом смысле, я думаю, и сам Лукашенко должен быть в этом заинтересован. То есть, когда, скажем, он будет общаться, или, так сказать, его подчиненные, так сказать, в правительстве и в администрации будут общаться с Бабичем, они будут понимать, что в данном случае все, что говорит Бабич, это позиция, согласованная с высшим, так сказать, руководством страны, персонально с Путиным, чтобы не было зазоров и разногласий. Что сказал посол, может быть, он имел в виду что-то, что еще не согласовано с Путиным.
Смотрите, вот...
Прямая линия, я бы сказал так. Вот да. Выстраивается прямая линия.
Ну вот смотрите, неужели отсутствие прямой линии породило историю с тем же Баумгартнером, когда в свое время Это довольно долгая история была. Потом, неужели отсутствие прямой линии породило эту историю с российскими публицистами? Точнее, с белорусскими публицистами, которые публиковались в российском издании.
Ну вот я думаю, что все это, так сказать, можно много вспоминать случаев, когда действительно какие-то вот такой кривая линия, я бы сказал, и недоговоренность, необсуждение, так сказать, острых ситуаций на самом высоком уровне вело к тому, что на более низких уровнях принимались решения, которые затем заставляют вмешиваться уже высшее руководство. В данном случае, мне думается, если бы действительно Бабич такой функцией снабжен, а я думаю, что это именно так, это поможет избавляться от таких конфликтных ситуаций, хотя, разумеется, в политической, дипломатической практике, в взаимоотношениях любых государств, даже самых дружественных, не исключены ситуации, когда какой-то конфликт возникает. Вопрос, как его решать, как его снимать. Ну, слава богу, до сих пор, насколько я, так сказать, представляю историю наших взаимоотношений, ни разу не было случая, когда этот конфликт выходил на какой-то угрожающий уровень и грозил, в общем, ну, не то чтобы разрывом дипотношений, даже какой-нибудь, я не знаю, там, временный, такой похолоданием, что называется.
Хорошо, это по поводу Лукашенко, это по поводу союзного государства, теперь по поводу Российской Федерации как единого государства. Угу. Другой заметный региональный лидер, скажем так, Рамзан Кадыров. Вы слышали? Вы слышали наверняка о том, что
Лукашенко
сейчас...
Лукашенко не региональный лидер.
Для союзного государства региональный.
Тогда и Россия региональная.
Конечно, естественно, две страны.
И Путин в этом смысле региональный лидер.
Так вот, а для России внутри Рамзан Кадыров, который, как известно, сегодня перевели журналисты то, что он говорил на днях, и, как выяснилось, он говорил... у себя в Чечне, о том, что когда закончится дело правозащитника Аюба Титиева, другие правозащитники больше...
Который якобы наркоман, да?
Да. Угу. Другие
пока
больше...
Пока что еще не доказано это, да?
Суд да.
Еще не...
И он говорит, вот если суд... А мы же знаем, как обычно работает суд. И вот теперь Кадыров говорит, если Титиева не признают невиновным, то тогда больше правозащитников на территорию Чечни я не пущу. Вот... Он теперь, следим за лентами новостей, значит, Кадыров ответил на сообщение, и он написал у себя в Телеграме, некоторые журналисты выполняют заказ по дестабилизации ситуации в Чеченской Республике, но в Чечне работают верные последователи курса Ахмата Хаджи Кадырова, и мы 24 часа в сутки стоим на страже вашего спокойствия, а тем, кто еще не спокоен, советую пропить курс новопосита. Это Рамзан Кадыров так написал. Но вообще-то, если он правда говорит о том, что он кого-то не будет допускать, это ведь не предусмотрено, насколько я понимаю, законодательством.
Ну, вы знаете, я тоже читал, вот, собственно говоря, этот перевод и другие высказывания Рамзана Ахматовича. Мне кажется, что здесь две вещи нужно различать. Во-первых, чисто эмоциональную реакцию на то, что случилось в Чечне, на гибель полицейских. И, во-вторых, действительно, я бы сказал так, особенности некоторых правозащитников, которые, так сказать, не учитывают специфику этого региона. То есть, в принципе, этот подход понятен. Права человека универсальны, да? Да. Мы исходим из этого.
Законодательство Российской Федерации универсальное.
Законодательство Российской Федерации точно так же применимо везде и повсюду, да. В этом смысле мы в нашем Совете по правам человека и развитию гражданского общества при президенте России, так сказать, однозначно придерживаемся этой точки зрения и менять ее не собираемся в угоду никому, кто бы что на эту тему ни говорил. Однако, в общем, конкретная политическая практика всегда подсказывает то, что нужно как-то, я бы сказал, более гибко подходить к этой ситуации, не идти на конфликт там, где его можно избежать, и работать не на то, чтобы... так сказать, дожимать любой ценой, выступать в роли, так сказать, абсолютной некой истинной правоты, а в том, чтобы искать варианты, как эту истинную правоту, а в принципе, так сказать, права человека, они четко прописаны, в конкретных ситуациях, в конкретных условиях конкретной республики можно было бы продвигать и защищать. Вот я думаю, что если, так сказать, с двух сторон будет проявлено такое понимание, сам Кадыров, я думаю, отойдет, и, так сказать, это его заявление, мне кажется, с пылу с жару сделанное, оно, конечно, будет... Не то чтобы отозвано, хотя, может быть, он напрямую его отзовет, но, во всяком случае, совершенно понятно, что провозглашенный им тезис, что я больше никогда не пущу никаких правозащитников на свою территорию, он нереализуем, в принципе. Это чисто эмоциональное высказывание, причем я подозреваю,
как это, в принципе, нереализуем?
Ну, я так думаю.
Неужели нельзя региональный лидер в Российской Федерации, как Рамзан Кадыров, неужели он не может сделать так, чтобы действительно правозащитники из других регионов Российской Федерации или, не дай бог, вообще из других стран не появлялись на территории?
Я думаю, что все-таки это слишком, так сказать, такое поспешное заявление. И повторюсь, оно объяснено тем, что, так сказать, сейчас у него, конечно, настроение после вот этого теракта, оно понятное, и опасение, что, скажем, излишняя забота о правах человека, совершившего теракт, может повредить обеспечению безопасности всего чеченского общества. Да. Понимаете, он стоит перед реальным конфликтом. С одной стороны, действительно, права человека универсальны и применимы ко всем, в том числе и к людям, которые совершили тягчайшие преступления. И мы знаем, что в разных странах вот эта степень, так сказать, применения вот этих прав человека к самым злейшим преступникам разная. Мы помним пример Андреаса Брейвика, который убил 77 человек, да, и который получил сколько? 21 год тюрьмы, в которой он живет и одновременно участвует, по-моему, в Стокгольмском университете на политолога. И вообще как бы требует соблюдения своих прав, и их действительно удовлетворяет. Это одно отношение. В нашей ситуации оно может быть принципиально другим. Так? Поэтому я понимаю Кадырова с той точки зрения, что он действительно, ну, ставит перед нами общую проблему, я бы сказал, общую задачу. Если мы отдаем приоритет правам человека в любом случае по отношению к любому уголовнику, преступнику, террористу, тем самым мы как бы лишаемся способности реально обеспечить жизнь и безопасность огромного количества людей. Пока это, я бы сказал, дилемма.
И тогда возникает вопрос, а любой, кого подозревают в том, что он преступник, террорист и так далее, на самом деле преступник, террорист и так далее?
Нет, тут не вопрос о подозрении, вопрос о том, чтобы реально вести профессиональную, на очень высоком уровне работу, которая гарантирует безопасность граждан. То есть это профессиональные люди, которые работают в разведке, которые работают в различных спецорганах, и так далее, и так далее. Иногда, действительно, в этой работе случается так, что, так сказать, стандартные права человека могут быть нарушены. Я так полагаю, что поскольку для Кадырова действительно абсолютным приоритетом является обеспечение безопасности населения Чеченской Республики, и не только, кстати говоря, но и России в целом, потому что ясно, что террористы, работающие в одной республике, вполне могут, так сказать, перекинуться в любую другую.
Мы же говорим, это регион Российской Федерации, да, границ
поэтому
нет.
Поэтому, повторюсь, это очень тяжелая и трудная дилемма. Я думаю, что пока что, конечно, у самого Кадырова точка зрения такая. Любой ценой, вплоть до нарушения прав человека, я буду работать на то, чтобы у меня никто не погиб. А если правозащитники будут мне мешать, в этом случае я их сюда не пущу. Повторюсь, на мой взгляд, слишком радикальное заявление. Заявление, которое он наверняка не будет реализовывать, потому что я уверен абсолютно, по отношению к российским правозащитникам у Кадырова, в общем, взвешенная позиция. И там работают на территории. Бывали случаи, конечно, когда, так сказать, были какие-то эксцессы, но в основном Кадыров выступает не как препятствие. Наоборот, он делает... Мы туда ездили делегации,
вот смотрите, нашего, ладно, совета, я понял,
неоднократно, и не было никаких проблем.
Ну вот смотрите, вы говорите, ради безопасности,
да,
можно сделать какие-то ограничения. Хотя вы надеетесь, что он не будет этих ограничений делать. Ради безопасности. Но ведь ради безопасности дело нового величия. Это уже не Чечня, это другая,
да,
другой субъект Российской Федерации. Mm-hmm. Потом еще там есть соответствующие дела. Mm-hmm. Потом есть уже инициатива СПЧ, извините, которая говорит о том, что надо декриминализовать определенные
статьи. Не надо извиняться, Юра, это очень правильная, нормальная инициатива. Мы такое решение действительно...
Нет, раз уже до этого дошло, значит, mm-hmm, все-таки есть какая-то проблема, когда ради безопасности происходит что-то не то.
Все верно, все верно. Я еще раз повторюсь, этот баланс очень трудный баланс. И это проблема не только Кадырова, но вот как совершенно правильно вы привели другие примеры, это наша общероссийская проблема. Мы все время балансируем вот на этой грани. Либо, так сказать, вот коромысло такое, либо перевес в сторону мира, которые дают нам гарантии, что ни один террорист, так сказать, не нарушит наш покой и не будут гибнуть мирные люди. И в этом случае мы готовы, не только мы, так сказать, но и, так сказать, органы власти, которые, в принципе, работают по закону, должны работать, как бы переступают эту черту и нарушают права человека, но, опять-таки, во имя только исключительно безопасности или сохранения жизни, либо, так сказать, маятник или коромысло может качнуться в другую сторону, тогда, когда мы ощущаем, что вот эта вот излишняя как бы озабоченность безопасностью реально превращается в нечто, что создает другого рода угрозу. Просто дискомфорт, ощущение того, что мы живем в обществе, где произвол того, кто принимает решение, террористы или нет, действительно еще более опасен по отношению к нам с точки зрения защиты прав человека, каждого человека.
Нет, вот смотрите, да, действительно, это вот такая вот особая история, это очень аккуратная грань.
Каждый раз нужно ее искать.
Да. Но ведь смотрите, что произошло с тем же делом Нового Величия.
Да.
Сначала они сидят.
Угу. Ну да.
Сидят.
Правоохранительные органы принимают жесткое решение,
да.
Это террористы, немедленно арестовать.
Да. Потом общество начинает говорить, что это происходит. А потом у всех вдруг открываются глаза. Угу. И вот тут возникает вопрос, не делают ли правоохранительные органы все свои новые заключения просто потому, что, оказывается, обществу это не понравилось?
Ну, во-первых, это хорошо, скажу так, это фидбэк, то есть это обратная связь, это нормально. Это значит, что органы власти слышат общественную реакцию и адекватно реагируют.
Но общество не может вершить суд.
Но, Юра, я сказал нормально только в одном смысле, что это показатель того, что органы власти прислушиваются к обществу. Власть существует для общества, а не наоборот. Но, с другой стороны, это подсказывает кое-что очень важное. И, собственно говоря, наше заявление СПЧ вот насчет декриминализации, оно направлено на что? На то, чтобы наши законодатели всех уровней, начиная с Государственной Думы и, так сказать, местное законодательство, более тщательно и более внимательно относились к формулировкам законов, таких важных законов, как, скажем, об экстремизме и так далее, о терроризме, то есть, вот, или, скажем, там, об этих самых иностранных агентах регулярно, да, то есть то, что на каждой встрече с президентом мы предлагаем еще раз пересмотреть вот эти формулировки, которые исключили бы произвольное толкование и такое ковровая бомбардировка, когда всех, так сказать, под одну гребенку, и люди действительно невиновные вдруг попадают там за какой-то перепост. Несколько случаев, вы знаете, было, да, человек просто,
мягко говоря,
что называется, на голубом глазу перепечатывает там, постит какую-то фотографию, где какой-нибудь знак там, я не знаю, там запрещенный, да, фашистский, и оказывается, что он преступник. А он всего лишь взял, так сказать, перепостил фотографию из музея. И вот эти вещи должны законодатели хорошо чувствовать, понимать. Это, я бы сказал так, то есть, с одной стороны, повторюсь, то, что отношение к вот этим сидельцам по делу, так сказать, о котором мы говорим, поменялось под давлением общественности, это хороший знак, но в то же время это симптом того, что законодатель пока еще работает таким образом, что допускает вещи, которые, так сказать, случаются, когда, в принципе, формулировки закона слишком широки или недостаточно четкие для того, чтобы однозначно определить, переступил ли человек черту закона или нет.
Леонид Владимирович, ну, смотрите, а вот получается какая штука? Значит, депутаты недостаточно тщательно подготовили закон. Но потом ведь есть следователи, которые должны изучать эту всю историю.
Угу.
Потом есть прокуроры, которые изучают то, что наизучали следователи.
Да.
Потом есть судья, который оценит и то, и другое, а там еще адвокат. И, по идее, все ошибки должны где-то в итоге быть исправлены.
Правильно, но вот...
Но это не работает.
Не работает, и я не
депутаты скажу, же не могут в законе предусмотреть все.
Я не скажу, что я большой специалист в юриспруденции, но, так сказать, как бы на общем уровне понимания этой системы, я знаю, это, кстати, признают и сами профессионалы-юристы, что все-таки так называемый обвинительный уклон в нашей, так сказать, судебно-правовой системе, он, к сожалению, продолжает оставаться. И в этом смысле вот все стадии, которые вы перечислили, они действительно работают не как фильтр, который должен отбрасывать вот эти самые все неточности и двусмысленности, а наоборот. То есть это фильтруется наоборот. То есть как можно более широкий захват, любой поступок может оказаться включенным вот в эту рамку конкретного закона, в котором слишком абстрактно все прописано.
То есть все-таки проблема в законе?
Мне кажется, что, скорее всего, это именно так. И это очень большая, серьезная проблема, которую, в принципе, нужно решать. Хотя вот много говорят о судебной реформе. Мне кажется, один из компонентов этой судебной реформы в том числе заключается в том, чтобы снабдить правоохранительные органы и правоприменительные органы достаточно точными, ясными сформулированными законами. Я думаю, что как раз Вот эта цель, она конкретно поставлена перед нынешней Думой.
То, что...
И Вячеслав Володин как раз в своей практике постоянно говорит именно об этом. Точность, однозначность и работоспособность каждого закона. Вот приоритет.
Леонид Поляков, член экспертного совета Фонда Института социально-экономических и политических исследований. Это программа «Умные парни». Прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Пятница, 24 августа. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость Леонид Поляков, политолог и член экспертного совета в Фонде Института социально-экономических и политических исследований. Прямой эфир можно писать через СМС-портал, можно через Телеграм. Один, кстати, из слушателей 383 уже написал, и он требует прямого ответа на вопрос.
Давай.
У нас в стране полицейское государство?
Ну, смотря что подразумевать под полицейским государством, если в том смысле, что, так сказать, полиция имеет право на все, карт-бланш и абсолютный произвол, может хватать любого на улице и, так сказать, тащить в кутузку и так далее, конечно, нет, безусловно. Но вот, так сказать, с точки зрения такой классической правозащиты, те случаи, которые бывают, и, так сказать, с некоторыми гражданами, вот я читал один случай с нашим, так сказать, соотечественником по фамилии Бродский в Москве, когда он действительно на Ярославском вокзале...
Очень шумный случай, да.
...попал просто под раздачу, что называется. То ли он действительно похож на какую-то ориентировку, вот, на преступника, то ли просто нашим доблестным полицейским показалось, что он слишком напоминает такого какого-то джихадиста. Но, во всяком случае, его описание того, что происходило там вот, так сказать, в отделении, оно заставляет насторожиться. Я бы сказал так, что... Очень важно самосознание самих полицейских. Очень важно. Вот эта внешняя вежливость, которая проявляется на улицах и так далее, в общении с гражданами показная, это хорошо, это правильно. Это уже, так сказать, я бы сказал так, работает на общий имидж нашей полиции и правоохранительных органов. Вот. Но дальше, вот то, что происходит в закрытом помещении, сама стилистика обращения с... Даже с людьми, которые действительно подозреваются в серьезных преступлениях, или, так сказать, практика насилия, которая применяется в местах не столь отдаленных, в этих самых в учреждениях в СИН, пока еще, конечно, я бы сказал так, заставляет задумываться о том, что вот такой вопрос от нашего слушателя, он может иметь смысл.
Но повторюсь, вот
в целом все-таки, мне кажется, что вот это вот ощущение того, что, так сказать, кругом одна полицейщина и, так сказать, вообще все, полное бесправие, оно, ну, я бы сказал так, оно преувеличено. В принципе...
Ну, подождите, ведь да. Можно же говорить, что у нас презумпция невиновности полицейских?
Я бы сказал так, что у полицейских достаточно широкие полномочия. Достаточно широкие полномочия, что, в принципе, правильно, потому что они обязаны останавливать преступления. Если они не будут этими полномочиями обладать, то понятно, что, так сказать, работать на таком фронте, где действительно, с одной стороны, человек, который что-то задумал противоправное, а с другой стороны, человек со связанными руками, невозможно.
Ну вот смотрите, да, у них широкие полномочия, да, для того, чтобы, но в какой-то момент вот эта широта полномочий останавливает полномочия других. Я хотел бы вам напомнить о том, что теперь даже Минздрав пытается что-то сделать с ответственностью врачей,
да,
которые в результате широких полномочий полицейских сокращают свои полномочия и не выписывают наркотические обезболивающие.
Да, это вот то, о чем мы в первой части, Юра, говорили.
Да.
Это, мне кажется, что здесь опять пробел законодательства.
Опять пробел
законодательства? Конечно, должна быть четко прописанная законодательная правовая процедура, которая предоставляет возможность, с одной стороны, врачам работать, ощущая безопасность за применение, так сказать, средств, которые находятся на особом учете, то есть на наркотические содержания, да, а с другой стороны, чтобы и правоохранительные органы, которые возбуждают дела по этим признакам, да, скажем, там, распространение, так сказать, нелегальных наркотиков и так далее, тоже знали четко, однозначно рамки, в которых они находятся. Чтобы не было ситуации, при которой действительно сам факт выписывания вот этого лекарства уже возбуждал бы подозрение. Вот недостаточно этого.
Но
врачи должны быть.
Да, ладно.
Врачи занимаются очень важной вещью. Они берегут
у наше них тоже здоровье, должны быть широкие полномочия.
Но, широкие, но прописанные достаточно четко. То есть должна быть правовая защита врачей от вот этого произвольного вмешательства в их деятельность со стороны правоохранительных органов, у которых есть лицензия как бы на все. любое подозрение, и они тут же вмешиваются. А потом попробуй доказать обратное, когда ты уже попал в эту машину.
Смотрите, лента новостей. Член общественной палаты, глава комиссии по безопасности и взаимодействию с общественными наблюдательными комиссиями Мария Канабик заявила корреспонденту, что, во-первых, она знала о новых фактах пыток в Ярославской колонии и планирует в ближайшее время данное учреждение посетить. Ярославская колония уже второй раз возникает, уже 17 сотрудников колонии отстранены, теперь появляется новое видео. Мы звоним в газету, которая публикует это видео, спрашиваем, зачем публикуете? Они говорят, ну, потому что там есть новые лица. Так вот, вопрос, а как много людей внутри системы нужно будет отстранить от должности, чтобы проблему решить? Матвиенко уже говорит, что надо всю систему страны уголовно-исполнительную реформировать. Да она не первая говорит. А что делать?
Ух, Юр, тяжелый вопрос. Если бы я знал, я бы, наверное, был министром внутренних дел, как минимум, да? А если бы я мог сейчас прямо конкретно выкатить программу глубокой реформы в СИН. Но... мне кажется так со стороны, что вот эта вот практика такого, так сказать, неоправданного насилия, она распространяется ведь... смотрите, это, в принципе, вот фигуранты первого дела, там личные характеристики, фотографии, нормальные человеческие лица. Это не какие-то дегенераты патологические, садисты, у которых что на лбу написано сейчас...
Так в том и вопрос. Может быть, реформа не работает, потому что просто мы так устроены?
Нет, вопрос, откуда берется вот эта потребность у людей издеваться над другими людьми, применять к ним физическую силу. Первое.
Таков уровень развития общества, нет?
Первое, что, мне кажется, очень важно, это отсутствие соответствующего контроля внутри системы вот этого исполнения наказаний.
Они записывают это на видео, которое как раз придумано для наличия такого контроля.
Ну вот, видимо, этот контроль даже с наличием этих камер пока еще не стал таким, который автоматически обеспечивает нормы поведения со стороны сотрудников этих самых органов, да? То есть пока еще это непривычно. Ну, скажем, я могу привести еще аналогичный пример. Скажем, из практики, которая мне очень близка, потому что я в Совете по правам человека работаю в группе по обеспечению прав избирателей на выборах. У нас вот система работает и на выборах президентских, и на выборах парламентских в 2016 году, камеры в этих самых участках. Так что вы думаете, в некоторых случаях люди, которые знают, что у них стоит камера, все равно прибегают к фальсификациям, как бы они еще не понимают смысла того, что есть камера.
Они как бы становятся спиной к камере.
Все же понятно. Все же понятно. Поэтому, возвращаясь, вот, так сказать, к печальному вот этому, так сказать, сюжету с пытками, издевательствами в, значит, колониях строгого любого режима. Это первое, значит, мне кажется, что сам контроль недостаточен. Это первое. Второе, вот это вот то, о чем мы с вами, с чего мы начали. Это... вот это вот отношение в самом обществе между нами, которое, в принципе, я бы сказал так, провоцирует агрессию по отношению к другому. Здесь очень многое вещи. Это, вы знаете, достаточно много вот этих самых случаев такого вот жестокого отношения уже проявляется на уровне школы. Школьная проблема. Уже там подростки, причем и девочки тоже. Я помню, так сказать, старый наш фильм «Вот это чучело», да, Ролана Быкова.
Нет, сейчас многие говорят, посмотрите, что на Ютубе, а тогда, да, вспоминают, вообще-то чучело снято еще до Ютуба.
Ролан Быков, да, конечно. Да. То есть в советской школе это тоже было. Но сейчас то, что происходит в школах, это просто, я думаю, что это вообще особый сюжет, который нужно отдельно обсуждать. Мне кажется, что здесь... министру образования, так сказать, океан работы. Это очень важная проблема. Я знаю, что над этим работают школьные психологи и так далее, и так далее. Но проблема растет снизу. Проблема растет снизу. Вот эти вот молодые люди, которые пытали несчастного заключенного в этом Ярославле, они им поскольку? По 20 с чем-то лет. Да? Это вот выпускники школы там, конца 90-х, 2000-х. Оттуда вот эта жестокость, насилие по отношению друг к другу идет. И ее нужно блокировать каким-то образом, с этими людьми нужно работать. Но вообще, я бы сказал так, не хочется, так сказать, скатываться на позицию такого брюзжащего старика, который говорит, что, значит, вот раньше было лучше, сейчас давайте показывать по телевизору только замечательные советские фильмы, хотя, в общем, в принципе, так оно и должно было бы быть, но...
Так пропаганда мы в основном смотрим хорошие советские фильмы.
Вот именно. Но, тем не менее, культ насилия, пропаганда вот этого насилия настолько широко распространена в искусстве, в массовом искусстве, да, в боевиках и так далее, и в телевизионных сериалах, что это невольно провоцирует человека на поступки, которые вот потом оказываются такого рода статистическим отношением к беззащитным людям. Вот это вот, мне кажется, комбинация того, что с одной стороны нет контроля, а с другой стороны идет подпитка снизу, и уже с самого детского возраста в людях происходит вот эта смена, я бы сказал, такая тяжелая смена установок по отношению к другим, да, что можно применять насилие, даже нужно применять насилие. Вот эта комбинация дает вот такой взрывной, отвратительный и опасный эффект. То есть, ну и потом, мне кажется,
нет, подождите, что... ведь наоборот, если вы подойдете к вот эти молодые люди, которых там целая история была в Березовском, по-моему, которые убили молодого инвалида, там какие-то бешеные, ужасные подробности были. Ведь если вы к ним подойдете до этой истории, они вам наверняка скажут, что бить вообще нехорошо. Люди, которые работают в службе исполнения наказаний, если вы отдельно скажут, от этой истории...
Юра, скажут одно, да. но внутри для себя, так сказать, границ нет. Ну и потом...
И по телевизору им скажут, что это все неправильно.
Конечно, да. И потом есть еще одна такая, я бы сказал, отмазка, что довольно много американских, и не только американских фильмов, но в основном американских фильмов на тему того, что тюрьма – это именно так и должно быть. Вспомните любой американский фильм про тюрьму, что там происходит? Издевательство, избиение, помещение в карцер, абсолютный произвол. То есть это говорит о чем? Что, так сказать, можно, конечно, ссылаться на то, что и у них так же. В этом смысле мы ничем сильно не отличаемся.
Ну, говорят, что у нас даже хуже, чем
да,
они.
Но с другой стороны, это подсказка еще третьей позиции. Я бы сказал так, что любая власть – это очень опасный инструмент. Любая. А власть над людьми, которые абсолютно, так сказать, лишены прав, они действительно лишены прав обычных. По отношению к обычным гражданам трудно применять такого рода насилие, хотя мы знаем вот эти полицейские случаи. Но по отношению к беспомощным, беззащитным людям, человек, чувствующий абсолютную власть, стоит перед огромным соблазном. Перед огромным соблазном. И в этом смысле инициатива, скажем, той же Матвиенко и вообще, так сказать, людей, которые действительно озабочены в высшей власти положением вот в этих колониях, а эта инициатива вполне своевременна. Это не значит, что нужно, так сказать, стопроцентно всех менять, но нужно работать на то, чтобы вырабатывать, я бы сказал так, новое отношение к людям внутри вот этих самых закрытых зон, к людям, которые совершили проступки и отбывают наказание, тем самым как бы искупают свою вину. Вот люди, которые, так сказать, их охраняют и которые обеспечивают функционирование этой системы, сами по себе должны меняться.
Смотрите, это мы говорим о людях, которые...
Это, конечно, идеалистическая позиция, я понимаю. Согласен. Но если не работать, ничего не поменяется.
Но давайте все-таки пытаться говорить о настроениях в обществе. Давайте. И вот это люди, которые что-то там нехорошее сделали, или предположительно что-то нехорошее сделали, попали вот туда, где их исправляют.
Да.
Исполняют наказание. А вот люди, которые бизнесом занимаются. Пожалуйста, я про план Белоусова хочу сказать. Сегодня, правда, сказали, что плана Белоусова не будет, но ведь дальше представители государства так или иначе...
А наши слушатели помнят, что такое план Белоусова.
Я думаю, да. Речь идет о том, чтобы сверхприбыль изымать для того, чтобы исполнять майский указ.
Сверхприбыль, полученная за счет чего, помните?
За счет изменения курса.
Да, валютного курса.
Да, да, да. Угу. Так вот, люди, которые занимаются бизнесом,
да,
они получают вдруг неожиданно сверхприбыль, а потом государство к ним приходит и говорит, вы знаете, вот эти денежки давайте сюда. Хотя нет, теперь плана Белоусова не будет, но государство говорит...
Речь сначала шла о 500 миллиардах или 700 даже миллиардах.
Да. И это очень популярная история, популярная идея среди населения. Но ведь мы тоже понимаем, что государство приходит и говорит людям, так, деньги отдавайте. Хотя теперь нет, напрямую не будет, но в результате сегодняшней встречи говорят, что государство их заставит инвестировать, эти деньги.
Вот, мне кажется, это совершенно правильное решение. Первоначально, я бы сказал так, что это, ну, между бизнесом и властью отношения, я бы сказал, такие сложные.
Но вроде как власть же не должна исполнять наказание в отношении бизнеса.
Нет, конечно, никакой. Власть не должна выступать в качестве, там, я не знаю, палача или там еще кого-то. Вот. Власть выступает в роли, я бы сказал, такого партнера, но партнера заинтересованного в том, чтобы обеспечить общественный интерес, который, между прочим, в том числе входит и в комплекс интересов самого бизнеса. Потому что бизнес не заинтересован работать в среде, в которой есть неблагоприятное, агрессивное отношение со стороны всех остальных членов общества.
Но получается, да? Что бизнес сам не соображает, и власть ему говорит: так, возьми деньги, свои деньги,
да,
и инвестируй их вот в это, иначе народ тебя не поймет.
Давайте сейчас чуть более... Это очень важную тему, да, вы затронули, особенно в преддверии новых американских санкций 27 августа, да? Не хочу пугать, но неприятно.
27-го, не 22-го, кстати, да. Сегодня стало известно, что они будут, но чуть позже.
Тема важная, давайте о них пару минут поговорим более подробно. Значит, смотрите, действительно, поиск средств на исполнение майского указа президента, где, так сказать, 12 национальных приоритетных проектов заложено, и они действительно должны быть выполнены, и они должны создать вот тот прорыв, о котором говорил президент в ходе избирательной кампании, и вывести нас к 2024 году на совершенно новый, принципиально новый, качественно новый уровень жизни, в том числе инфраструктуры и так далее. Под это требуется где-то 25-27 триллионов рублей.
Да.
Да? Это счетные вещи. Поэтому, конечно, все, кто работает, так сказать, на реализацию этого плана, ищут источники. В том числе, конечно, и советник президента по экономике Белоусов. Естественно, что он предлагает? Он нашел вариант, при котором действительно можно 0,5 триллиона, как минимум, за счет вот этого самого скачка курса, полученный нашими, так сказать, ведущими компаниями в области, так сказать, металлургии, химии и так далее, можно просто с них снять. Первое жесткое предложение со стороны власти. Естественно, реакция бизнеса была негативная. Обаргументировано, так сказать, президент РСПП Российского союза промышленников предпринимателей Александр Шохин об этом четко и однозначно сказал, и он позицию эту представил адекватно. То есть это деньги, которые бизнес получил не просто так, а для того, чтобы дальше реализовывать свои инвестиционные проекты. Дальше сели за стол вместе.
Теперь уже и Силуанов в этом участвовал.
Вице-премьер Силуанов, да, он же министр финансов Белоусов, представители вот РСПП, и по поручению президента, который среагировал на записку Белоусова каким образом, поручил проработать вопрос. Собственно, это и есть проработка вопроса. Первоначальное радикальное предложение о конфискации, как бы, да, оно трансформировано теперь во что? Ребята, у вас много денег, вы хотите инвестировать. Просьба большая, обратите внимание на Россию. До сих пор бизнес искал, ну, понятно, так сказать, рыба где глубже и так далее, да? Где выгоднее. Там, скажем, на 1% выше, так сказать, маржа, которую ты получаешь, уже пойду туда.
Но, Леонид Владимирович, поэтому вы же понимаете, что инвестиция невыгодная – это неправильная инвестиция.
Вопрос о выгоде. Теперь давайте оценим вот это слово «выгодность». Есть простое понимание выгоды. Значит, там, где я получу, значит, 15%, это лучше, чем если я получу 10%.
Ну да.
И поэтому я пойду туда, не глядя. Но на всякий случай хочу напомнить. Те, кто пошли туда, скажем, без всякой, так сказать, их вины, но Дерипаска и Вексельберг потеряли сколько сотен миллионов долларов сейчас в Штатах? Где-то 500 миллионов, да?
Ну, теперь еще спорят по поводу потерь в Швейцарии, потому
Швейцария
что...
вроде бы там, ну, да, дезавуировал швейцарский банк вот это сообщение о том, что якобы несколько миллиардов заморожено. Но в Штатах-то действительно по отношению к Вексельбергу и Дерипаске применены вот эти вот суровые, ну, я бы сказал, грабительские просто меры.
Но,
людей,
смотрите,
просто ограбили. Поэтому
я понимаю,
власть наша интеллигентно и мягко советует. Ребята, кстати говоря... Президент Путин давным-давно говорил: ребята, переориентируйтесь, замучаетесь, как формула знаменитая, пыль глотать, бегая, так сказать, отмывая, или, вернее так, забирая обратно арестованные свои активы. Поэтому что предлагает власть? Никакой конфискации не будет. Вы, то, что вы получили, хорошо, что вы получили. Эти деньги должны работать на Россию. Особенно в условиях, когда инвестиции в другие активы зарубежные становятся повышенно рискованными. Вы в погоне за, так сказать, 2-3, там 10 лишними процентами потеряете все. Возвращаетесь в Россию, инвестируете в нашу инфраструктуру. Да, действительно, сроки окупаемости будут более длинными.
Но нельзя ведь заставить инвестировать?
Заставить нельзя, конечно.
Вот они сейчас договорились, а как потом это контролировать?
Ну как?
Ну вот конкретно... не будет он инвестировать, к примеру. Что, тогда бизнес забирать?
Нет, конечно.
Ну вот.
Нет, конечно. Я думаю, что, ну я бы сказал так, что это двусторонний процесс. Ни один из бизнесменов, который работает в России, который является гражданами России, не заинтересован в том, чтобы оказаться в ситуации, когда на просьбу власти он отвечает: ребята, а пошли вы подальше. Бизнес здесь так
это
не
такие,
работает.
Это такие разговоры, после которых обычно выполняют свои обещания.
Я бы сказал,
скажем так,
это не по формуле крестного отца, предложение, от которого нельзя отказаться, но это расчет на понимание.
Смотрите.
И, кстати говоря, эта практика нормальная для всех демократических государств, в том числе и Соединенных Штатов, в которых, скажем, совет президента не, так сказать, продавать часть своей собственности какому-нибудь иностранному инвестору работает 100%.
Почти как закон.
Человек хочет продать, ему приходит огромный кэш, ему говорят, нет, ты знаешь, не надо, потому что это в интересах национальной безопасности.
Так вот, смотрите.
Выгода здесь.
Возвращаясь к этим инвестициям, ну, возможным.
Да, 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 в инфраструктуру в основном.
Да, 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 да. Вот до этого, еще до сегодняшнего разговора, уже заговорили о том, что вот эти вот дикие триллионы, которые будут истрачены на инфраструктуру, да, о чем, собственно, говорилось.
Один из ведущих национальных проектов, да.
Вот. Было сказано, что в большинстве своем все эти проекты будут реализовываться в рамках частно-государственного партнерства.
Да.
Видимо, в том числе имея в виду сегодняшний разговор у Белоусова и Силуанова. Так вот, а это что значит? Ведь мы привыкли, что частно-государственное партнерство, это значит, что, к примеру, дорога, которая так строится, она становится платной. Так что получается, что вся эта инфраструктура, которая появится в ближайшее время, окажется для нас, граждан Российской Федерации, ну, мягко говоря, не бесплатной.
Ну, я бы сказал так, что вот вы привели конкретный пример дорог,
ну, да,
автомобильных.
Ну, а там же еще будут аэропорты, да, будет еще все, что-то, все мосты.
Вот, все правильно. Но у нас существует такое законодательство, которое позволяет вводить платные услуги на инфраструктурных объектах, прежде всего же автомобильных дорогах, только в том случае, если есть параллельные бесплатные.
Да.
В этом смысле это нормальный бизнес. Ну, скажем, вот сейчас вот эта дорога, которая Москва-Питер, да, отдельные участки уже готовы, и, скажем, те, кто ездит в Солнечногорск по трассе, по-моему, М-11, да, там довольно высокая цена, в свое время даже президенту пришлось вмешиваться, но, тем не менее, эта услуга очень важная, она реально, так сказать, окупает тех, кто вложил, так сказать, в этот проект свои деньги. Поэтому я думаю, что если действительно вот так пойдет, как сейчас задумано, если результаты этого совещания реально сориентируют наш бизнес на то, чтобы потратить вот эти сверхдоходы на улучшение нашей внутрироссийской инфраструктуры и на то, чтобы действительно связать Россию с сетью качественных, полноценных дорог, то в выгоде будут все. И сами бизнесмены, пусть срок окупаемости будет дольше, но, во всяком случае, это будет гарантия того, что они свое получат. А уж то, что мы с вами получим, это вообще не считается никакими деньгами. Потому что, действительно, качественные автомобильные дороги, скорость перемещения, передвижение товаров, просто, так сказать, личный туризм и так далее, это все качество жизни. Понимаете, это другое качество.
Но, да, смотрите.
Вспомните о свое ощущение от автомобильной дороги где-нибудь там, не знаю, в каком-нибудь провинциальном городе, когда вы едете по колдобинам и понимаете, что любой неверный шаг лишает вас автомобиля. Вот как с этим жить?
Но если вам нужно будет ехать по платной дороге каждый день, вы в какой-то момент, возможно, поедете уже по колдобину.
Вопрос
ну, просто потому, что у вас не будет денег.
Вопрос одновременно еще и в другом. Эксплуатация дорог, которые, так сказать, являются бесплатными, в случае появления платной альтернативы, все-таки упрощается. Потому что сейчас во многих случаях убитые дороги – результат того, что там ездят все.
Ну да.
И постоянно.
Нет, чем больше дорог, тем меньше
нагрузки
на каждый квадратный,
конечно,
километр.
Конечно.
Никто, Игорь Беспрозванный, в завершении, возможно, нашего разговора, возвращает нас к тому, что мы говорили о патриотизме бизнесменов.
Да.
И он пишет, никто не диктует ведь Брину, Цукербергу или в Apple, сколько им надо тратить на государственные нужды, когда возвращать производство в страну. И дальше он пишет, не надо давить на патриотизм просто так, потому что это дорога с двусторонним движением. И еще несколько человек написали, что они ведь не из-за процентов сюда не идут, а они боятся, что у них отберут.
Здесь.
Ну да, что гарантий не так много.
Две проблемы очень коротко. Значит, первая проблема насчет того, что вот эти самые крупные бизнесмены в Штатах, их никто не контролирует, ничего не приказывает, они сами это делают. Тот же Билл Гейтс, благотворитель еще какой, например, да?
Да, там так принято.
Что касается того, что, значит, здесь боязнь, что отберут собственность, как мне кажется, что вот этот страх того, что здесь отберут, наконец должен, так сказать, все-таки быть сравним с тем, что отберут там. По-моему, все-таки угроза того, что там у тебя пропадет, значительно сильнее. Это, конечно, неприятно выбирать между плохо и очень плохо. Но я думаю, что все-таки бизнесмен – это человек, который считает. И расчет в большинстве случаев показывает, что здесь все-таки спокойнее и надежнее. Леонид... Ну и в этом смысле патриотичнее.
Леонид Поляков, член экспертного совета Фонда Института социально-экономических и политических исследований и политолог. Он был сегодня гостем программы «Умные парни». Леонид Владимирович, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо, всего доброго.